был опрокинут превосходными силами неприятеля, который, не касаясь городов, рассеялся для грабежа на пространстве от Коломны до самой Москвы. А с другой стороны, новый казанский хан Саибгерей, опустошивший области Нижегородскую и Владимирскую, соединился с братом. Давно уже Москва отвыкла видеть неприятеля под своими стенами. Начавшиеся в княжении Василия набеги крымцев касались только Украины, да и здесь были отражаемы постоянно с успехом. Особенно теперь не ждали нападения Магмед-Гиреева. После заключения с ним клятвенного договора через посредство Апака не ждали и опасности со стороны Казани в правление Шиг-Алеева. Василий нашелся в тех же самых обстоятельствах, в каких находился Дмитрий Донской во время нападения Тахтамышева, Василий Дмитриевич во время нападения Едигеева, а потому должен был употребить те же самые меры. Он оставил Москву и отправился на Волок собирать полки. Сам хан остановился на реке Северке. Но отряды его подходили близко к Москве, опустошив села, остров, Воробьево, монастырь Угрешский. Со всех сторон беглецы спешили в Кремль, в воротах давили друг друга. От страшной тесноты заразился воздух. Если б такое положение продолжалось еще 3 или 4 дня, то язва начала бы свирепствовать. Тем более, что это было в жаркое время, в последних числах июля. Когда начали думать о защите, о пушках, то нашли, что пороху было недостаточно. В таких обстоятельствах оставленный начальствовать в Москве крещенный татарский царевич Петр и бояре решились вступить в переговоры с ханом, который и не думал брать Москвы приступом, не имея для этого ни средств, ни охоты, избирался бежать при первом известии о приближении войск великокняжеских. Однако и Москва, как мы видели, не могла долго оставаться в описанном положении. Магмед Гирей соглашался немедленно удалиться из Московской области, если ему пришлют письменное обязательство, что великий князь будет платить ему дань. Это обязательство было дано, и хан отступил к Рязани, где начальствовал окольничий Хабар Симский. С Магмед-Гиреем вместе приходил на Москву известный уже нам Евстафий Дашкович, который при Иоанне III отъехал из Литвы в Москву. При Василии опять убежал в Литву и теперь с днепровскими казаками находился в стане крымском. Дашковичу хотелось взять Рязань хитростью. Для этого он предложил ее жителям покупать пленных, чтобы, уловив случай, вместе с покупателями пробраться в городские ворота. С своей стороны хан для вернейшего успеха в предприятии хотел заманить к себе воеводу Хабара и послал ему, как холопу своего данника, приказ явиться к себе в стан. Но Хабар велел отвечать ему, что он еще не знает, в самом ли деле великий князь обязался быть данником и подручником хана, просил, чтобы ему дали на это доказательство. И хан, доказательство, послал ему грамоту, написанную в Москве. В это самое время Дашкович, не оставляя своего намерения, все более и более приближался к Рязани. Он дал нарочно некоторым пленникам возможность убежать из стана в город. Толпы татар погнались за беглецами и требовали их выдачи. Рязанцы выдали пленных, но, несмотря на то, толпы татар сгущались все более и более под стенами города, как вдруг раздался залп из городских пушек, которыми распоряжался немец Йоган Йордан. Татары рассеялись в ужасе. Хан послал требовать выдачи Йордана, но Хабар отвергнул это требование. Магмед Гирей, как мы видели, пришел не за тем, чтобы брать города силою. Не успевший взять Рязань хитростью и побуждаемый известием о неприятельских движениях астраханцев, он ушел и оставил в руках Хабара грамоту, содержавшую в себе обязательство великого князя платить ему дань. Тем не менее, следствия Магмед-Гиреева нашествия были страшные. Молва преувеличила число пленных, выведенных крымцами и казанцами из московского государства, простирая это число до 800 тысяч. Но самое это преувеличение уже показывает сильное опустошение. крымцы продавали своих пленников в Кафе, казанцы – в Астрахани. Такая добыча разлакомила Магмед-Гирея. Возвратившись домой, он велел три раза прокликать по торгам в Перекопе, Крыме, городе и Кафе, чтобы князья, мурзы и все татары были готовы сами и коней откармливали для осеннего похода в московскую землю. Этот осенний поход не состоялся, а на весну 1522 года великий князь приготовился встретить хана, выступил сам, Каке, с многочисленным войском и с пушками. Хан не пришел и весною, но его нужно было постоянно сторожить. Со стороны Казани нужно было также ожидать беспрестанное нападение, и нельзя было долго оставлять в ней царствовать брата Магмед-Гиреева. Это заставило спешить заключением перемирия с Литвою. В августе 1521 года, тотчас по уходе Магмед-Гирея, возобновилась пересылка Сигизмундом. В марте 1522 года приехал из Литвы Станислав Долгирдов или Довкирдович и объявил, что король тогда только пришлет в Москву своих великих послов, когда великий князь объявит, что хочет ли он вечного мира или перемирия без отпуска пленных. С ответом был послан Василий Поликарпов, который должен был сказать королю, что он присылал своих великих послов, панов радных, что великий князь мира и перемирия хочет, как будет пригоже, а пленным свобода на обе стороны. Но Поликарпову дан был еще наказ, что если в Литве не согласятся на это и станут его отпускать, то он должен сказать: «Государь наш Сигизмундом королем вечного мира хочет, но и перемирие хочет, и без отпуска пленных». Вследствие этого последнего объявления в августе приехали в Москву великие послы литовские, полоцкий воевода Петр Станиславович и подскарбий Богуш Боговитинович, и заключили перемирие на 5 лет без отпуска пленных. Смоленск остался за Москвою. Положено было в эти 5 лет сноситься для заключения вечного мира. В 1526 году переговоры действительно начались опять при посредничестве послов императора Карла V и опять кончились ничем. Продолжено было только перемирие до 1533 года. Потом продолжено еще на год. Смоленск служил постоянно препятствием для заключения вечного мира. Король никак не хотел уступить его навеки Москве, а великий князь также ни за что не соглашался отказаться от своей отчины, возвращение которой составляло славу его княжения. Какие меры употреблял он для укрепления Смоленска за Москвою, видно из следующего наказа послу Загряскому, отправлявшемуся в Литву. «Если спросят в Литве, для чего великий князь Смольнян в Москву перевел, то отвечать: которые люди пригожи государю нашему на Москве, тем государь велел на Москву ехать, а которые пригожи ему в Смоленске, тем велел оставаться в Смоленске, а которым людям государь велел ехать в Москву, тех пожаловал, дал им в Москве дворы и лавки, также дал им поместье». Смоленск остался за Москвою. Пленники Великой битвы, так называли Оршинскую битву в Литве, остались у Сигизмунда. Многие из них в 1525 году не были уже в живых. Живые терпели большую нужду. В списке их, составленном для короля, читаем, что прежде давали им столько-то съестных припасов, а теперь не дают, и они жалуются, что помирают с голоду. О некоторых сказано: «Оброку им ничего не дают, кормятся тем, что сами Христа ради выпросят. Все сидят покованы, стража к ним приставлена очень крепкая». Перемирие с Литвою давало великому князю возможность обратить все свое внимание на восток. Магмед-Гирей, доставивший брату Казань, наведший страх на Москву, спешил исполнить давнее свое желание овладеть Астраханью, и это ему удалось. Соединившись с ногайским князем Мамаем, он успел овладеть Астраханью в то время, когда хан ее, Усиин, по единству выгод вел переговоры о тесном союзе с князем московским. но торжество Магмед-Гирея не было продолжительно. Союзники его, ногайские князья, догадались, что им грозит большая опасность от усиления гиреев. Напали нечаянно на крымский стан, убили хана, перерезали множество крымцев. По следам бегущих сыновей Магмед-Гиреевых вторгнулись в Крым и опустошили его, в то время как с другой стороны опустошал его также союзник Магмед-Гиреев Евстафий Дашкович своими казаками. Место убитого хана заступил брат его, Сайдат Гирей, первым делом которого было обратиться к великому князю с требованием 60 тысяч алтын и мира для Саиб-Гирея Казанского. Под этими двумя условиями он обещал свой союз. Но великий князь не был намерен ни посылать денег в опустошенный потому неопасный Крым, ни оставлять в покое Саиб-Гирея Казанского, тем более что последний, узнав о торжестве брата своего в Астрахани, велел убить посла и купцов московских, попавшихся в плен при изгнании Шик-Алея. Послу, отправленному в Крым, был дан наказ в пошлину никому ничего ни под каким видом не давать, кроме того, что послано к хану в подарках, или что посол от себя кому даст за его добро, а не в пошлину. В пошлину ни под каким видом ни царю, ни царевичам, ни князьям, ни царевым людям никак ничего не давать. Если бросят перед послом баток и станут просить пошлины у батага, не давать, а идти прямо к царю через баток. Если у дверей царевых станут просить пошлины, и тут ничего не давать. Пусть посол всякий позор над собою вытерпит, а в пошлину ничего не должен дать. Не напишется царь в шертной грамоте братом великому князю, то грамоты не брать. Не писать в договорную грамоту, что быть заодно с царем на Астрахань и Ногаев. Ведь написано, что быть на всех недругов заодно, и довольно. Если царь потребует, чтобы великий князь помирился с казанским царем Саипом, то говорить: помириться нельзя. Во-первых, потому что Саип стал царем без ведома великого князя. Во-вторых, потому что посла московского и торговых людей велел убить, чего ни в одном государстве не ведется. И рати между государями ходят, а послов и гостей не убивают. Летом 1523 года великий князь сам отправился в Нижний, откуда отпустил на Казань хана Шик-Алея судовую ратью по Волге, а других воевод с конную ратью сухим путем, велев пленить казанские места. Воеводы возвратились благополучно и привели с собой много черемисских пленников, но поход этим не ограничился. На устье Суры в земле Казанской срубили город Васильсурск. В Москве митрополит Даниил очень хвалил за это великого князя. Говорил, что новопостроенным городом он всю землю казанскую возьмет. Действительно, в этом деле высказывалось намерение стать твердую ногою на земле казанской, положить начало ее полному покорению, ибо подручнические отношения, клятвы царей казанских и народа уже два раза оказывались ручательствами недостаточными. Василий, построив Васильсурск, сделал первый шаг к совершенному покорению Казанского царства. Сын его Иоанн, как увидим, построением Свияжска сделает второй. Третьим будет взятие самой Казани. Летом 1524 года отправилась опять под Казань многочисленная рать, которую полагают во 150 тысяч и более, под главным начальством князя Ивана Бельского. Саиб-Гирей испугался и, оставив в Казани 13-летнего племянника Сафа-Гирея, убежал в Крым, обещая казанцам возвратиться с войском турецким. Казанцы, провозгласившие царем молодого Сафа-Гирея, приготовились выдерживать осаду. Князь Бельский отправился из Нижнего Волгою на судах. Хабар Симский с конницей шел сухим путем. Князь Палицкий, нагрузивший на суда наряд и съестные припасы, должен был плыть Волгою за главным войском. 7 июля Бельский вышел на берег, расположился станом ввиду Казани у гостиного острова и 20 дней дожидался конницы, она не приходила. а между тем загорелась стена в деревянной Казанской крепости. Московские полки не двинулись ни для того, чтобы воспользоваться пожаром и овладеть крепостью, ни для того, чтобы после мешать казанцам в строении новой стены. 28 июля Бельский перенес стан на берег Казанки. Недалеко отсюда стоял и Сафа Гирей, и несколько раз покушался тревожить русский стан пешую черемисою, но понапрасну. Время шло. Ни конница, ни судовая рать с пушками и съестными припасами не приближалась. Начал сказываться голод, потому что черемисы опустошили все вокруг, засели на всех дорогах, не позволяя русским отрядам добывать кормов, прервали все сообщения, так что нельзя было дать вести в Москву о состоянии войска. В это время, когда рать Бельского начала упадать духом от голоду, разнесся слух, что конное войско потерпело поражение от татар. Ужас напал на воевод. Стали думать об отступлении. Скоро узнали, однако, что слух был ложный. Потерпел поражение один только небольшой отряд конницы. Главная же рать, шедшая под начальством Симского, в двух встречах с татарами на Свияге одержала верх. Но если конница счастливо преодолела все опасности, то не могла преодолеть их судовая рать, шедшая с Палицким. В узких местах между островами черемисы загородили дорогу камнями и деревьями, а с берега осыпали русских стрелами и бросали бревна. Только немногие суда могли спастись и своеводою достигли главной рати. Несмотря, однако, на это несчастье, когда пришла конница, Бельский 15 августа обложил Казань. Под защитой конницы, сдерживавшей натиски казанской конницы, осадные машины были придвинуты к стенам. Казанцы отстреливались, но скоро они потеряли своего пушечного мастера, который один только и был в городе. Это обстоятельство заставило их просить мира с обязательством отправить в Москву послов с челобитием. Бельский обрадовался и снял осаду, потому что войско не могло долее выдерживать голод. Послы действительно явились в Москву бить челом от всей земли Казанской за свою вину и просить, чтобы великий князь утвердил царем Сафа Гирея. Василий согласился на их просьбу, но против воли. Не для того посылал он такую многочисленную рать против казанцев, чтобы оставить у них царем Гирея. Поход не удался, не оправдал ожиданий. И вот, как обыкновенно бывает, послышались обвинения против главного воеводы Бельского. Обвинения не только в неискусстве, робости, но даже в измене, в том, что он отступил от Казани, будучи подкуплен ее жителями. Самое основательное, по-видимому, обвинение против Бельского состояло в том, зачем он терял время у гостинного острова, зачем не воспользовался пожаром в крепости и позволил казанцам беспрепятственно возобновить стену. Но последующий рассказ об осаде объясняет удовлетворительно поведение Бельского. Он не мог ничего предпринять без конницы, которая должна была защищать главную рать от нападений казанской конницы, от черемис, рассеявшихся всюду и не дававших сделать ни малейшего движения. Бельского оправдывает в наших глазах рассказ о последней казанской осаде, когда царь Иоанн Васильевич находился точно в таком же положении. Войско его не имело времени отдыхать и томилось голодом, потому что было постоянно обеспокоиваемо татарскую конницу князя Япончи.